Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Гость «Американского часа» – директор Эрмитажа Михаил Петровский. Книжное обозрение. Новая биография Башевица Зингера. Песня недели. Как стать президентом? Введение в предвыборную кампанию. Картинки с выставки. Экспрессионистский портрет. Образ проститутки веймарской музыки.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
Сегодня у «Американского часа» почетный гость, директор Эрмитажа Михаил Петровский. Прежде чем перейти к беседе, хочу напомнить несколько фактов. Михаил Борисович возглавил государственный Эрмитаж в 1990 году, через два года после смерти отца, который был бессменным руководителем музея в течение трех десятилетий. Петровский – член-корреспондент Российской академии наук, известный, что важно для этого разговора, востоковед, специалист по истории исламского искусства. За то время, что он руководит Эрмитажем, музей стал по-настоящему международным феноменом. Были проведены десятки крупнейших выставок с участием российских и зарубежных партнеров. Среди них музей Гугенхайма и корпорация IBM. Открылся филиал музея в Казани, выставочные центры в Лас-Вегасе, в Амстердаме, в Лондоне. Повсюду были созданы общества друзей Эрмитажа, которые оказывают содействие музею. Недавно Петровский побывал в Нью-Йорке, где американские друзья провели сбор средств в пользу Эрмитажа. Выступая на благотворительном вечере, Михаил Борисович объявил о начале нового проекта, в рамках которого будут создаваться коллекции искусства конца 20-го, начала 21-го веков. Свою беседу с Михаилом Петровским корреспондент «Американского часа» Михаил Куткин начал с того, что попросил гостя обрисовать перспективы российско-американского культурного сотрудничества в ближайшем будущем.
Я думаю, что в сфере культуры и музейной связи российско-американской развиваются блестящие. Ну, это пример тому, я думаю, наше сотрудничество Эрмитажа с американскими музеями со всеми, оно идет традиционно, мы участвуем во всех больших выставках и, соответственно, привозим большие выставки к нам. В следующий год мы собираемся отмечать круглую годовщину установления дипломатических отношений между Россией и Соединенными Штатами. И, соответственно, Петербург, то место, куда приехал первый посол, будет играть особую роль, и мы готовим несколько выставок в этой связи. Кроме того, у нас, как известно, есть совместный с Гугенхаймом. Во-первых, есть альянс с Гугенхаймом, который по всему миру действует, и мы много разных проектов осуществляем. И музей Гугенхайм Эрмитаж в Лас-Вегасе, который тоже работает успешно. Мы все время там меняем там разные формулы. Там сейчас закрывается одна выставка, готовим еще две больших. Хорошо, что не только мы сами делаем, участвуют другие музеи. Так что такой хороший центр, который, как мне представляется, изменил Лас-Вегас. Теперь приезжаешь в Лас-Вегас и можешь спросить, какие там у вас выставки в городе. 4-5 всегда уже есть, когда мы начинали, был только один Стив Уин, ничего другого не было. Так что я думаю, что все развивается в хорошем, нормальном темпе.
Какова роль американских друзей Эрмитажа в вашем стратегическом планировании?
Американские друзья Эрмитажа – это, в общем-то, замечательное учреждение. И создание вот таких обществ друзей в мире – очень важно. Это создает такую особую атмосферу вокруг музея. И друзья очень много помогли нам, как просто конкретно деньгами. Многое в Эрмитаже сделано благодаря американским друзьям. Притом, в общем, так сделано, что сейчас у нас, собственно, новый этап вообще развития Эрмитажа. Мы как бы все дыры давно залатали, сейчас много амбициозных новых планов. Очень многому учились у наших американских друзей, музейных и не музейных. Ну, главное, тому, как проблемы превращать в возможности. Я думаю, что в этом мы тоже научились. И сейчас мы подходим к новому этапу, и в частности, в этом новом этапе мы в 2009 году должны сдать первую очередь реконструкции восточного крыла главного штаба. Мы должны сдать следующее большое здание нашего открытого фонда хранилища. Открыт большой филиал в Амстердаме, его новую часть. И мы начинаем проект, сегодня я буду о нем объявлять, «Эрмитаж 2021». Это коллекции конца 20-го, начала 21 века для Эрмитажа. Постоянные выставки, коллекции, временные выставки коллекционеров. Там целая такая гибкая схема комнат художников, комнат коллекционеров разных знаменитых. И вот здесь, я думаю, что американские друзья сыграют, я надеюсь, очень большую роль. У нас тоже целая программа подготовлена, как показывать подолгу, не по два месяца, американское искусство в России, в Эрмитаже. Но тем более, что у нас и в короткие сроки тоже не очень много показывалось. Так что такая лакуна у нас. Я думаю, что это важная вещь для Америки. Это, в общем, такой важный шаг в развитии Эрмитажа.
Образ музея на Западе не пострадал в результате вот краша?
Знаете, вовсе нет. Он и дома не пострадал, хотя дома была, в общем, совершенно неадекватная компания, у которой, так сказать, другие там отдельные, видимо, причины нападок на Эрмитаж. А на Западе, в общем, было совершенно нормальное освещение. Мы все время махали статьей в «Нью-Йорк Таймс», где было написано ссылка на директора Art Lost Register, что Эрмитаж прекрасно поступил, сразу обо всем объявив, и многие музеи, в том числе и в Америке, этого бы не сделали никогда. И действительно, в общем, я думаю, что мы правильно построили всю такую политику открытости, в результате которой часть вещей вернулась. И, в общем, это тоже такой некий урок, и мы много обсуждали с нашими коллегами на Западе. И они, в общем, все понимают ситуацию, очень высоко ценят все, что делает Эрмитаж, и понимают разные там боковые вещи, которые существуют вокруг. Кража нет, не пострадал, наоборот, я думаю, мы стараемся, как я говорил, проблемы превратить в возможности, и освещая наши проблемы, и, ну, в общем, становясь более активным, все равно, раз есть какие-то проблемы, значит, надо активнее выступать в прессе. И есть такие замечательные результаты, например, на нашем телевидении, в котором в последнее время вообще про музей ничего не было. После скандалов, ну, были скандалы, значит, много было скандалов, а теперь довольно часто на всех каналах есть какие-то просто нормальные передачи о музеях, о судьбах жизни музеев, так что нет худа без добра.
Когда вы возглавили Эрмитаж, музей существовал в таком автономном административно-финансовом режиме. Потом в России возникла тенденция со стороны государства вновь как бы взять все это под контроль, и вы пару лет назад сказали, что, в общем, будете с этой тенденцией бороться. Я хотел спросить, на какой стадии эта борьба сейчас? Мешает ли вам это работать или, наоборот, стало легче?
Ну, на самом деле, не маленькая ошибка. Когда я пришел работать в Эрмитаж, Эрмитаж был обычным таким учреждением, подчиненным министерству по всем мелочам. Мы, в общем, изменили это, но используя общую такую ситуацию хаоса, которая была. И как раз вот в последние годы Эрмитаж стал самостоятельным. У нас появилась отдельная строка в государственном бюджете, то есть Министерство финансов прямо нас финансирует. И мы каждый год боремся за то, чтобы эту отдельную строку сохранить, потому что, понятно, не всем это нравится. И мы получили действительно достаточно много свобод нормального развития. Но по мере того, как не только мы, а другие музеи России выжили и научились зарабатывать, в общем, жить спокойно, то государство, которое сначала нас бросило, дескать, ну, выплывайте как хотите, начинает смотреть, что, дескать, ну, вот, что-то могут люди делать, значит, какие-то деньги там появляются, какие-то спонсоры что-то зарабатывают. Надо было наложить на это руку и начать контролировать каждый шаг. Это смертельно, потому что как только каждый шаг начнет контролироваться, никто не будет работать. А наши музеи, в общем, не только выжили, а сумели что-то новое качество приобрести и в стране, и в мире. Именно благодаря тому, что, знаешь, что деньги заработаны, пойдут на музеи. И поэтому инициатива у людей есть, и все. Поэтому мы очень сильно сопротивляемся. Пока что, в общем, довольно успешно. Тут вот предлагались некоторые новые законы, которые могли бы, в общем, создать не очень хорошие условия для музеев. В результате долгих дискуссий, это как закон об автономных учреждениях и прочих, они, в общем, изменились и сейчас достаточно приемлемы. Но это дело такое, все время нужно постоянно одновременно доказывать, что ты хороший, сильный и, в общем, всем доказывать, что можешь работать сам, но при этом отдавая весь респект, все уважение властям и государству. Есть общая сейчас тенденция к централизации, но я думаю, что она культуры должна коснуться меньше всего, потому что, ну, если централизация, тогда нужно очень много денег нам давать.
Один вопрос, который, может быть, непосредственно не касается Эрмитажа, но я знаю, что вы выступили недавно против сооружения в Петербурге комплекса «Газпром-Сити» в том виде, в котором вот он сейчас предлагается. Не вы один выступаете против. Эти голоса общественности будут услышаны?
Эрмитаж находится в центре Петербурга, и наша задача, миссия, обязанность – это сохранять некие петербургские традиции и стиль города. Поэтому мы стараемся сохранить нормальную ситуацию на Дворцовой площади. Мы, в общем, остановили пока, так сказать, довольно дурацкую идею кинофестиваля. Хорошая идея фестиваля, но строительство залов на Дворцовой площади – это глупо. Мы, в общем, пока что удерживаем рок-концерты из Дворцовой площади. И вот часть этого – это ситуация с «Газпром-Сити», с этим небоскребом. Дело не только в том, что небоскреб испортит вид города, и это невозможно просто делать, но и в том, что раз деньги идут в город, то нужно использовать эти деньги правильно. Деньги могут разрушить город, а они могут служить хорошую службу. Если идут деньги, если есть желание корпорации строить, то нужно построить новый Петербург. Это решит все проблемы города, вот как Петр Первый. Устраивать конкурс 10 великих архитекторов, а всем дать по месту, чтобы каждый построил здание. Вот мы стараемся в дискуссии достаточно остро вот это именно внушить, потому что есть прекрасный способ использовать деньги вместо того, чтобы просто построить здание типа Монпарнас-2 в Париже, которое тоже хотят снести теперь, потому что она портит город. Дело не только просто в борьбе. В советское время эти архитектурные вопросы были чисто такие политические очень часто. Да, тут все это как бы борьба с советской властью. Здесь не борьба, и, ну, на самом деле резонные всякие рассуждения, конструктивные предложения. Я надеюсь, что они будут услышаны. Если не будут услышаны, будем другие какие-нибудь способы делать. Но я думаю, что и «Газпром», ну, в общем, немножко надо разъяснять людям, это наша работа, и тем же, тому же «Газпрому» и крупным корпорациям надо объяснять, куда лучше всего вкладывать деньги. Они ведь иногда просто тут не знают точно, хотят что-то сделать.
Ну и последний вопрос. Я знаю, что вы были автором списка иракских сокровищ, который был передан в ЮНЕСКО в Российской Федерации. Что-нибудь происходит сейчас? Участвуете ли вы или кто-либо в каком-то процессе, может быть, планирования на послевоенный период?
Да, мы все что-то делаем, но, к сожалению, все это сейчас абсолютно бесполезно. То есть сейчас есть и ЮНЕСКО объединение, и специальный комитет ЮНЕСКО по Ираку. Вообще есть готовность людей, реставраторов, археологов ехать в любой момент. Но сейчас даже англичане, которые еще ездили, поддерживали связи, совершенно не могут даже ездить в Ирак. Ситуация сейчас там очень плохая. И музей закрыт, замурован, и те, кто там работали, люди такого немножко европейского склада, все, в общем, исчезли или уехали. Вот это шиитская победа в Ираке. Все-таки в Ираке победили не американцы, победили шииты. Вот. Она тоже вот для музея археологии не очень хороша. А самое страшное, что идет, продолжается грабеж археологических памятников. Что люди копают вещи, не подпускают никого, вывозят их, и это уже не проследить. Музей можно проследить, куда делись вещи, а это уже нигде никогда не докажешь. Так что ситуация очень тяжелая. Сейчас хуже, чем во многих местах мира. И что делать, пока просто не знаем, хотя собираемся вот что-то, как только появится какая-то лазейка, некая тишина, то у нас есть планы как раз международными, с англичанами, с американцами, нашими, поляками, туда что-то такое ехать и помогать. Пока что все, что мы можем, это приглашать иракских специалистов ненадолго, как бы, ну, такую некую тренировку в преддверии того момента, когда можно будет что-то спасать.